возможность что-то серьезное изменить в своей жизни. Вообще Библия говорит о том, что все люди согрешили и лишены славы Божией. Каждый человек, он совратился на свою дорогу. Просто очень многие люди, они не понимают этого, или боятся, или не могут по каким-то причинам себе честно в этом признаться. Но я скажу, что если бы вот так честно спросить вот, ну, многих людей, хотел бы ты иметь возможность вот в какой-то момент своей жизни остановиться и что-то всерьез изменить? Или остановиться и начать свою жизнь сначала? Я думаю, очень много людей, они бы сказали, я хочу, если бы мне предоставился такой шанс. Но истина в том, что такой шанс, он реально существует. Прежде чем я пришел к Богу, вообще я не представлял о том, что это вообще возможно для человека. Потому что всегда, знаете, говорили, жизнь одна, и уже если ты стал плохим, и у тебя все пошло там кувырком в жизни, и неправильно, то уже, ну, это неизбежность. Уже это твоя судьба, и тебе уже вот просто пхнуть, так сказать, нести вот этот вот крест несчастья и проклятия до конца своих дней. Но какое-то благословение великое, что когда-то, а вот уже просто рассказали про меня, это уже так давно было. Но в последнее время опять Господь мне напоминает об этом. Это было еще в 1991 году. Я отбывал наказание, это уже второй срок у меня был, в 69-й колонии в Кременчуге. И тогда впервые верующих после вот оттепели, союз развалился, ценности поменялись и дали зеленый верующим посещать как бы вот колонии там и все, туб-диспансеры. И когда пришли верующие и рассказали тогда о Боге впервые, я не понял, зачем это все до конца, но вот они сумели там пробросить просто то, что в принципе через веру в Бога ты можешь получить шанс, вот просто, что все неправильное, все, что было, понимаешь, Бог зачеркнет, получить свободу от этого. Даже совесть твоя, она успокоится от этого, ты переживешь очищение, освобождение от всего прошлого. И у тебя будет шанс развернуться, и твоя жизнь может пойти удивительным путем, таким, каким ты, может, даже себе сам еще не представляешь. Но я вам точно могу сказать, что тогда, когда я начинал этот путь, я не представлял, что я буду проповедником, пастором, что я буду ездить там по стране, там, по миру, я буду служить многим людям, я так много повидаю, у меня будет очень хорошая семья, я буду жить, никогда не нуждаясь, и Бог будет заботиться обо мне, у меня будет много друзей, в общем, мне есть за что благодарить Бога. В те времена я просто думал, да уже как-нибудь бы просто остановиться, да чтобы просто у меня наркотики сожрал. Да чтобы просто как-то вырваться из этой вот тьмы, в которой я уже тогда понял, что это не жизнь. В этом нету счастья. Я не хотел жить в этом мраке, в этом криминале, в этих наркошашнях вот этих вот всех, понимаете? Мне уже просто тогда понял, что это не то, я не хочу так жить. И вдруг мне сказали, что знаешь, Бог есть, и Он может дать тебе шанс вырваться из этого всего. И вот просто самое первое, что нужно от каждого из нас, ребята, от вас нужно, чтобы вы поверили в это, понимаете? Поверили. Иисус когда-то проповедовал, стоял, и люди его слушали, многие. И он смотрел в их лица, а слушали его люди не только такие простые, как мы, а были очень религиозные, воспитанные там, обученные в семинариях духовных. Они считали, что они уже там все знают на самом деле. И так цедили каждое слово, что-то им нравилось, с чем-то они не соглашались. А Иисус понимал, смотрел на них и будто видел в некоторых людях, что они смотрят на Него, слушают, но по-настоящему не доверяют Его словам, которые Он им говорит. И тогда Он не выдержал, и впереди увидел маленького ребенка, несколько лет было ему, это мальчик или девочка, не написано, а дитя написано. А это дитя вот так сидело и смотрело на Него во все глаза, еще кивало, наверное, вот так вот его. И он увидел ее, и он взял ее, поставил перед всеми и сказал, вот послушайте, если вы не умолитесь и не будете, как это дитя, не войдете в Царство Небесное. И это было сказано умным таким, авторитетным, таким людям, которые считали, что у них все в порядке в жизни. Потому что они не поверили, что это и им нужно, что это для них возможно. Поэтому, друзья, я просто убеждаю вас, поверьте, как дети, сколько бы вам лет ни было, какой бы опыт вы там ни приобрели негативный, каким бы вы ни стали разочарованными в жизни. Может, кто-то уже делал попытки прорваться, но падал и сломался, может быть, и все. Но поверьте мне, Бог от вас не отвернулся. Поверьте, Он и сегодня к вам открыт, но просто вы должны поверить. Вы должны простить, в конце концов, самих себя даже за какие-то ошибки, которые вы сделали. И опять просто ухватиться за эту невидимую руку верой своего сердца, понимаете? И поверить, что в этот раз, понимаете, в этот раз у вас получится. И вы измените свою судьбу, понимаете? Она будет совершенно другой. И в ней будет намного больше доброго, хорошего, праведного, чем негатива всякого, там, депрессии, уныния и ошибок новых. Но вот я хочу что сказать сегодня. Хочу поделиться вот с вами самым главным открытием, которое я сделал тогда для себя, которое фактически очень укрепило меня и помогло мне не сойти с этого пути, вот ухватиться за Бога. И вот я могу сказать, что вот сколько уже лет, с 91-го года, 25 лет. Вот 25 лет, в принципе, были моменты, какие-то я ошибки делал и все. Но так, чтобы я вот отступал от Бога серьезно, уходил, оставлял путь веры, вот этого не произошло в моей жизни. И тут не вопрос, что я хвалюсь, я лучше кого-то, или абсолютно не так. Я просто анализировал недавно и подумал, что же меня вот так поддержало, что же мне помогало вообще. Когда приходили трудные времена, когда я сам был искушаем, когда трудно было дальше идти, верить, а такие времена тоже приходили в мою жизнь. Вот хочу поделиться очень важным открытием, которое я сделал тогда, первое время. Очень часто люди считают, что Царство Небесное – это что-то, касающееся другого мира. Вот почему, когда вот хоронят человека, вот православной церкви, да, там ему этот, как его, покупают пропуск в Царство Небесное. И тут повязывают даже ленточку такую, говорит, вот он в Царство Небесное попадет, там вот посмотришь, у него пропуск есть, и пустят его туда. Вот. И очень многие люди, они тоже говорят, о, Царство ему Небесное. Но я хочу вам сказать, знаете, в чем было послание Христа, когда он пришел на землю? Иоанна Крестителя, который перед ним был, потом Иисуса Христа, о чем они проповедовали? Они говорили о том, что Царство Небесное пришло на землю. Они говорили о том, что сегодня, не после смерти, а в этой жизни ты можешь в Него войти. Ты можешь жить в нем, оно вроде бы там, а ты на земле. Но ты можешь с ним соприкасаться реально. Ты можешь от него, из того царства, получать помощь для себя в жизни. Ты можешь из того царства, тебе посылочки будут приходить духовного плана, которые будут приносить в твою жизнь силу, которой тебе не хватает. Радость, которой тебе не хватает. Покой души, которого тебе не хватает. Понимаете, вот этого часто, религия этого вообще не имеет. Они всегда нам учат насменно, вот соблюдай правила, вот делай то, не делай этого на самом деле. Да, но я с самого начала, когда смотрел и читал, как Христос учил, я думаю, как я так буду жить? Как я так буду поступать? Ведь для меня весь смысл жизни это был колоться, курить, пить и делать всякие безобразия, понимаете? А теперь мне получается, от этого откажись, хотя я ничего кроме этого толком и делать-то не умею, понимаете? И начни жить праведной, честной жизнью. Я думал, как? Я, если даже я хоть захочу, ну как я смогу делать? Как я могу так поступать и жить? Мне было вот это очень странно. Ну как хорошо, когда все-таки попадаются на твоем пути проповедники, учителя, которые знают, вот имеют это откровение о Царстве Божьем, которое пришло сегодня. И я помню, что... Вот помните, история интересная есть в книге, этом, как его, в книге «Царств». Это еще до Христа даже было. Там была история, когда израильскому народу нужен был царь. И выбор пал, Господь через пророка показал, что этим царем будет Саул. И вот его приглашают туда, Самуил встречается с ним. И когда Саул узнает, что на него пал выбор быть царем, он просто испугался. Он был просто в одной обычной семье, которая не была родовитой, не была какой-то особенно крутой, не была особенно богатой в Израиле. И тут вдруг, представляете, вот тебе говорят, приходят и говорят, послушай, Серега, ты знаешь, вот Господь выбрал тебе, вот через неделю станешь президентом Украины. Как бы ты к этому отнесся? Это сейчас легко, вот мы сидим там, ругаем нашего Порошенко или кого там иногда, потому что нам не нравится. Мне, честно, тоже не нравятся некоторые вещи. Но я иногда понимаю, что, знаете, вот там вот быть и нести эту ответственность, это совсем не так просто, как нам отсюда нам кажется. Ты вот там сделал, ты дал бы там, ты решил бы там все это дело. Но я не буду отвлекаться. И вот представляете себе, вдруг ему говорят, завтра, говорит, на днях будешь царем. И он просто к Самуилу говорит, да как же, говорит, я, говорит, и семейство мое, говорит, оно самое младшее в колене. И я как бы, с чего вдруг, я не представляю, как это получится. И тогда Самуил говорит ему такие слова. Он говорит, послушай, говорит, Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и ты сделаешься другим человеком. Вот это самое важное, вот что я понял тогда. И религия никогда не говорит об этом вам, понимаете? Они говорят, давайте культуру следовать, давайте следовать вот этому всему. Но суть Евангелия, доброй вести в том, что Бог не только пришел рассказать нам, как надо, Он пришел помочь нам сделать, как надо. Он пришел нам дать силу и изменить нас изнутри, сделать такими, что у нас получится так, как надо. И дело не в нас, а просто если ты поверишь и захочешь, чтобы это было, понимаете? То у тебя получится, и дело не в тебе. Ты просто должен поверить и обратиться к Богу. И когда эта сила придет в твою жизнь, оценить ее. И посвятить себя тому, чтобы жить и каждый день своей жизни ходить в этой благодати, в этой силе, в том, что приходит в твою жизнь оттуда. Вот вы знаете, может я что-то такое, как мистическое слишком рассказываю, но послушайте, это опыт моей жизни. Если бы я этого не пережил, то меня бы унесло еще там, в первые годы тогда. Мне не хватило бы силы просто устоять и жить жизнью верующего человека, в послушании Богу, в послушании Его Слову. И что я вам хочу сказать? Когда я колебался, я помню одну вещь. У нас было собрание, сидели зэки, мрачные все. Ну, там же вообще в зоне, там как бы это ж быть улыбающимся таким, вот, знаете, приветливым. Это вообще, никто не делает так, это как-то все. Там вот, если ты крутой пацан, там крутой паца, реальный, да, серьезно, может быть серьезный, насупленный, немножко грозный. Чтоб своим видом попугивать уже, понимаете, там, если чего, там ты знаешь, там. И все ходят, пугают друг друга, да, домой. Они такие взрослые, они такие крутые, себе кажется. Но когда ты это уже понимаешь, ты понимаешь, вот как все это смешно, понимаете? То все смешно на самом деле. И вот мы сидим все такие грозные, умные, знаете, и слушаем проповедника. А проповедник вот такой вот, знаете. Иисус вас любит, вы знаете. Бог, Он любит вас, Он Сына отдал за вас. Придите к Иисусу. Ну мы все сидим, да ты что, слушай, ну че он радуется так, знаете, как-то неприлично даже это все было. Стоит, мы туда рустим, унылые, такие серьезные все, а вдруг какой-то парень с такой улыбкой на лице нам тут рассказывает про что-то. В религию нас втягивает, еще с такой улыбкой на лице.
В чем фишка?
В чем фишка, совершенно верно. И я помню, это запомнился мне момент, сейчас вот Вадик поехал к брату, Вадим Анатольевич, к пастору Юрию, который в Николаеве. Вот это же мой друг, мы с ним вместе, так сказать, начинали наш путь, вот там 69-й. Вот. И мы с Юрой сидим вместе тогда, я говорю, Юрий, говорю, ты спроси, я говорю, можешь спросить, я говорю, чему они радуются, я говорю, вообще. И Юра встает, говорит, а чему вы радуетесь? Поведнику. А он, знаете, вообще не смутился и говорит, смотрит на него, говорит, слушай, говорит, приди к Иисусу, и радости у тебя будет столько, говорит. Что ты еще скажешь, довольно, хватит, хватит. Тебе захочется еще ей поделиться.
Аллилуйя!
И я вот это, понимаете, я посмотрел, думаю, может какой-то он что-то, знаете, нам рассказывает здесь. Но какая-то убедительность была в том, что говорил этот человек, и меня заинтересовало. И впервые я подумал, слушай, может Бог не только на небесах нам может предложить что-то, может у Него что-то и на земле есть для нас, кто поверит в Него. Потому что мы слишком слабы, несчастны, испорчены, чтобы как-то самим вдруг стать добрыми и хорошими ребятами, понимаете? И тогда начался путь исследования Писания, общений, встреч, пока я не удивился, что обещание Божие для верующих людей, оно говорит о том, что если ты поверишь в Бога, в Его реальность, и поверишь в то, что Иисус Христос, Он Божий Сын, и Он пришел, рассчитался по всем твоим счетам, умер в третий день и воскрес вот в эту истину, и примешь это лично для себя, то на этом основании ты не только можешь, ты должен прийти к Богу и попросить Его даровать тебе благодать Святого Духа. чтобы вот эта сила Всевышнего, обещанного нам, она пришла в твою жизнь. Это кажется чем-то, мне это даже фантастическим, слишком хорошим. Но тем не менее, это варилось, и я понимал, что если вот кто-то не поможет оттуда, ничего у меня не получится. И в 92-м году, это же тогда, где-то вот год это вот мы все так продолжалось, все это у нас, было пасхальное служение, после которого, а я подошел к проповеднику тогда, и я говорю, слушайте, я говорю, вот я считаю о крещении Духом Святым, это как бы, ну, для всех, я тоже могу, это как бы Дух Святой, да? Он говорит, ну ты считал, говорит, конечно. Я говорю, а можно помолиться за меня, за это? Он говорит, хорошо, говорит, но только после собрания, говорит, уже сейчас времени нет. Я говорю, отлично. А там в клубе столовой, в столовке на 69-й, там нету места, где спрятаться, понимаете? Там сцена такая голая, и никаких за сценой ничего нет. Служение закончилось, я же подхожу, так что там насчет крещения? Он говорит, подожди, сейчас. Подходит, говорит, ну а где тут можно? Я говорю, так нет, негде здесь, сцена одна здесь. Он говорит, ну ты на сцене готов молиться? А молились тогда еще за крещение Духом Святым, строго на коленях ты должен стоять был. Представляете? А люди не расходятся, а милиция стоит, прапорщики там все эти, их верующих. Давайте, давайте, собирайте аппаратуру, выходите уже, говорит, мол, с колонии. Выход один, если я хочу, понимаете, значит мне надо бухнуться на колени.
Аллилуйя.
И при начальстве всем, при куче зэков, которые не разошлись, неверующих здесь, начать кричать Богу, Бог дай мне Духа Святого. Можете себе представить испытание, какое было? И я же заколебался, думаю, как это будет выглядеть все. Мой авторитет окончательно упадет. И тут другие братья подходят, начали интересоваться. Говорят, а что тут такое? Он говорит, да вот брат хочет, чтобы за него помолились о крещении Духом Святым. И они, и я. Ну и знаете, когда уже не один, оно веселее, легче тогда. Он говорит, только вот здесь, говорит, больше негде. А все говорят, да давай. Падаем мы на колени, начинают молиться за нас. Мы начинаем говорить на иных языках. И что-то такое со всеми нами происходит, мы еще не понимали. Но говорят, что когда вот это мы там молились все, иногда так кричали некоторые люди, что на некоторых дальних локальных участках вообще там в смятение народ пришел. Вот как во времена апостола, говорит, что там, говорит, в столовке происходит, что там за дела, что там за какие-то крики, что там за движение какое-то было. Одно помню, что когда я открыл глаза, вот так на коленях стоял, вот тут у меня слезы уже текут, я весь такой стою, готовенький уже. Царство Божие пришло, понимаете, вот пришло оно в тебя, понимаете, вошло. И так глаза открываю, и это вообще была картина маслом, я вам говорю вообще. Пару прапорщиков, вот такие перепуганные, перекошенные, смотрят, стоят, именно. Какие-то зэки, немая сцена, знаете, они не ожидали такого, смотрят, думают, что это такое здесь произошло.
Аллилуйя!
И вы знаете, и что-то внутри меня изменилось. Понимаете, это не объяснишь. Но когда это приходит, ты это почувствуешь. Ты это переживешь. И когда мы разошлись, то вечером мы опять встретились между собой. И знаете, как бы сказать, это вот ощущение присутствия Бога, присутствия Духа Божьего в твоем сердце, в твоей душе, оно настолько было прекрасным и классным, что я понял, почему верующие, они могут себе позволить не курить. Почему верующему уже не нужен алкоголь. Почему верующему не нужны наркотики. Потому что у него есть нечто более прекрасное. Один из известных таких пастырей, из лучших пастырей православной церкви, Александр Мень, когда-то я прочитал его слова в одной книжке, он сказал, говорит, самое главное, говорит, богатство верующего, это тихая радость, присутствие божества в его душе. И это не просто красивые слова, понимаете? Это нечто реальное, что станет возможным для вас. Вы можете иметь эту драгоценность. Аминь. Это дар Божий, понимаете? И вот, мы собрались вечером. Говорю, братья, ну как, оно не ушло? Говорит, ну давай проверим сейчас. За руки взялись, начали молиться. И прям чувствуешь, фух, какое-то опять такое новое, хорошее, прекрасное чувство наполняет тебя. Говорю, пойдем в молитвенную комнату, начинаем молиться, начинаем петь песни, споем одну песню, знаете, мы тогда не знали, у нас были песни из сборника общего пения, мы поем там песню молитвы матери моей, заканчиваем петь, вот как будто, знаете, вот я не знаю, да-да-да, как будто принял чего-то так, знаете, и конкретно, вот. Все, и так все сидят, закончили петь так, молитвы матери моей. И такая тишина, и все сидят, помолчали, да, послевкусие, совершенно верно, да, помолчали, кто-то говорит, ну что, говорит, Опять молитвы матери. Все, давай. Знаете, по второй поехали. И ты приходишь, я помню, я понял тогда, что вот эти все разговоры о Царстве Божьем, это реальность для тех, кто верит, понимаете? Но религия этого не знает, понимаете? Вот в чем все дело. А там, где проповедуют живую веру, знают это. И вот это откровение освобождает тех, кто верит, понимаете? И что произошло дальше там у нас? В общем, какая была история, да. И с тех пор, я помню, когда утром я проснулся, я опять раз думаю, как, не ушло это, и надо проверить. Побежал в молитвенную комнату, колени преклонил, минут 15 помолился, на иных языках, так и все такое. Опять чувствуешь какой-то прилив. Это не то, чтобы, знаете, иногда это все бывает по-разному. Иногда в виде восторга какого-то, понимаете? Иногда в виде действительно какой-то просто тихой радости. Иногда это сокрушение, это прекрасное, когда ты плачешь, но не потому, что ты несчастный, понимаешь? А просто у тебя душа умиляется, понимаешь? Тебе кайфово. Вот я сегодня стоял здесь, поклонялся с вами, и просто вот, знаете, ну если бы не сдерживался, то плакал бы уже конкретно. А так чуть-чуть только именно вот, потому что ну, неприлично все-таки, знаете, прелюдия сейчас будут вот распускаться, да. Да, серьезные люди собрались все-таки, да. И я стоял, и мне просто хорошо, я знаю, понимаете? Это небеса, это оттуда приходит к нам. И вот я хочу вам сегодня просто сказать, вот это самое главное, это главное богатство верующего. И за него, в принципе, уже все заплачено, Иисус все сделал. Просто нужно, чтобы ты это оценил по-настоящему и со своей стороны тоже был готов сделать все, чтобы вот это состояние, оно тебя не покидало. Понимаете меня, друзья мои? Потому что Библия призывает нас, вот есть такое выражение, жить в благодати Божьей. Вообще слово «благодать» верующие иногда, вот я вижу, понимают неправильно. Я сам вот даже, когда, помню, поначалу пришел, думаю, вот что такое благодать? Бывает, смотришь кино какое-то, да, и там выходит мужик такой, смотрит, так птички поют, там, это речка внизу, там лесок какой-то, и так, благодать. А что оно такое, благодать? В чем она там, благодать? Ну, что-то вот, когда птички поют, и хорошо на душе. А в Библии везде написано, и вы получили благодать, вы приняли благодать, ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков. Так что же это такое, что же это за благодать Божья? Иногда в современном переводе Библии там поставили слово «милость» иногда. На самом деле слово «милость», оно не отражает полноты того, что же это, ну, что подразумевали в виду авторы, которые написали эту книгу на древнегреческом языке. Везде, где вы читаете сегодня, у нас написано «благодать», в оригинале Нового Завета стоит слово «харис». Это слово переведено у нас как «благодать». От слова «харис» произошло слово «харизма». Произошло слово «харизматичный», «харизматический». Дары Духа Святого называются словом «харизмата пнойматио». Это вот так звучит слово «дары Духа Святого» на самом деле. То есть, на самом деле, я вам хочу сказать, благодать, когда вы встречаете, это не просто какая-то милость или какой-то подарок. Здесь имеется в виду духовный дар, который дан вам. Апостол Павел пришел в одну церковь, и он говорит, и увидев благодать Господню, он возрадовался. Ну как можно благодать Господню увидеть? Да легко. Вот мы, когда сегодня с вами молились, поклонялись, и было так ощутимо, Дух Святой касался. Вот духовный человек, он эти вещи понимает и видит. Если бы к нам пришел апостол Павел проверить, как тут у нас дела в этот момент, он бы зашел тоже, подошел, сказал, а ну-ка подвинься, Заварзин, я тут сейчас тоже помолюсь с вами. И так, хопа, и его Дух Божий тоже зацепил здесь, и он, фух, все хорошо, в порядке, с правильным царством связаны здесь, понимаете? Все хорошо, посмотрел бы на вас, вышел бы и сказал, ребята, все хорошо. Я как апостол могу сказать, вот то, что у вас тут происходит, и что вы имеете, что вы переживаете, это и есть истинная благодать Божия. А вот эта благодать, она в себе как раз и содержит то, в основном, что это главный элемент, послушайте меня, человеческого счастья и удовлетворения в жизни. Вот почему люди неусыпно, ненасытно чего-то ищут, понимаете, в мире. Каких-то новых развлечений, удовольствий. Потому что у них души не утешены ничем. Дух Святой назван в Священном Писании. Иисус говорит, я пошлю утешителя от Отца. Я пошлю к вам того, который ваши души, он говорит, вы найдете покой душам вашим. Просто будете ходить такое, знаете, цветочки вокруг, бабочки. Вот такое со мной было. Я как будто заново родился. Я там в тюрьме просто выходил утром. Если раньше первая мысль была за цигарку тянуться, теперь я выходил и слышу, пахнет свежий тополь, понимаете, кайф. Идешь дальше, птички поют. Слышишь, думаешь, вот это да, вроде никогда не слышал раньше, понимаешь? Обновляется что-то, начинаешь от жизни кайфовать, понимаешь? От нормальных дружеских отношений такое удовольствие получаешь, которое раньше ты просто даже не понимал этих вещей всех. И многие другие вещи, такие простые, естественные, начинают приносить тебе отраду. В чем секрет? Потому что ты имеешь вот это, Царство Божие, Иисус сказал, суть внутрь вас есть, понимаете? Оно внутри тебя, в лице Духа Святого, ты получил благодать. Но вот к чему я веду, дорогие, важно нам понять это все. Если вы хотите пережить вот это, новую жизнь начать, но без благодати вам не прорваться, я вам точно говорю. Вам нужно не только получить ее однажды, понимаете, просто покаяться, креститься в воде, потом пережить крещение Духом Святым, чтобы эта благодать пришла и наполнила вас, но научиться жить в благодати. Вот это то, что даже намного важнее. Потому что именно, вот вроде бы благодать и бесплатная, но тем не менее, знаете, Иисус однажды сказал, Царство Небесное усилием берется. И лишь те, кто прилагает усилия, восхищают Его. Я раньше не понимал значение слова «восхищают». Я думал, это ж, ну, перевод устаревший. Вот этот перевод наш Библии синодальный, 1870 года. Некоторые слова, которые тут употребляются, у них уже даже люди забыли реально их выражение. Понимаете? А некоторые слова уже в другом значении даже стали употребляться. То есть, ну, суть такая. Я думал так, что вот те, кто усилия прикладывают в духовной жизни, они восхищают Царство Небесное. Там ангелы Божьи смотрят на нас, знаете, и говорят, ох, Серега, молодец, а ну ты смотри, а, устоял в искушении, а ну-ка аплодисменты ему. И все там, о, восхищение тебе, Серега. На самом деле, там стоит слово, которое более точно на современный язык перевести как похищают. Захватывают, еще такое выражение. Вот знаете, раньше в сказках было такое часто, вот Иван-Царевич там, у него-то красавица невеста там какая-то есть, и какой-нибудь негативный персонаж, типа дракона, и он прилетает, захватил ее и унес свое царство куда-то. И вот Иисус говорит, прилагающие усилия похищают, захватывают, понимаете, Царство Божье, то есть невидимое, духовное. Еще одну иллюстрацию маленькую приведу. Когда люди не понимали, когда люди не понимали, однажды он им решил нечто показать. И в Писании написано, однажды, говорит, он сказал такое, говорит, я знаю, хочу сказать, что есть некоторые из вас, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Божие, не просто, которое вот пришло, пришедшее в силе. То есть вы уже на земле вкусите то, что доступно только там уже, в ином измерении, в ином бытие, где обитает Господь. Понимаете? И он взял с собой Петра, Иоанна, Иакова. И что с ними произошло? Как они это царство увидели? Он их взял с собой на гору высокую, возвел туда. И написано, и вдруг преобразился пред ними. Стал такой сияющий весь. Облако какое-то непонятное появилось там. Облако какое-то непонятное появилось там. И голос из облака. Два ангела, ну это не ангелы были, там Моисей и Илия написано, в сияющих одеждах таких. Но самое главное, ученики Петр, Иоанн, Иаков очутились в таком необычном и прекрасном состоянии, что все, о чем они могли думать тогда, понимаете, это то, чтобы вот это никуда от них не ушло. Понимаете? Они уже забыли про все, им просто не хотелось спускаться в тот мир, за который так многие цепляются сегодня, держатся и пытаются любыми там путями удержаться, какой-то свой кусочек здесь захватить, понимаете? Вкусив вот этого неба, вот пришло присутствие Божие на эту гору, и они просто сказали, Петр не выдержал, говорит, Господь говорит, нам так хорошо, что знаешь, у меня есть хорошая идея. Мы тебе, Моисею и Илии, сделаем три шалашика здесь и останемся здесь подольше. Но Моисей и Илия, наверное, возразили и сказали, мы уже пожили в шалашах, уже хватит, может, с нас. Но это шутка. В общем, Иисус сказал, говорит, это, ребята, говорит, это просто, чтобы вы попробовали, понимаете? То есть, Царство Божие – это незримое присутствие, вот как там на небесах, вот той атмосферы Царства, духовной атмосферы Божьего присутствия, которое наполняет небо, оно приходит к нам, понимаете? Я скажу вам, вся ценность каждого нашего собрания, чтобы сюда небеса открылись, и мы здесь, каждый получили хоть несколько глотков, понимаете, вот этой благодати небесной атмосферы. Не поумничать, не какие-то красивые красноречивые вещи рассказать, не кого-то впечатлить все. В чем вы и я, мы нуждаемся сегодня. Я, когда у нас прославление прошло, я уже сказал, Господи, благодарю Тебя, уже не напрасно, понимаешь? Я уже получил, я уже принял, было классно очень, понимаете? О Царстве Божьем, продолжаю, вот мысль свою, смотрите, это они увидели. Теперь мы говорим о том, что в нем надо пребывать. Благодать, мы говорим, присутствие Божие, оно имеет особенность быть, ее может быть чуть-чуть в нашей жизни, понимаете, вот уровень такой, как воды. Может быть больше, а может быть избыток, может быть очень много. Однажды пророк Ветхого Завета видел картину такую из храма, который находится там где-то в небесных таких видениях он видел. Вытекает ручеек, который течет дальше, дальше и превращается в реку. И тут вдруг он видит картину, тут Господь показывает ему, ангел идет и меряет какое-то расстояние там. У него такое, ну, мерная какая-то там верфь или что-то была у него, в общем, мерилка какая-то была. И он мерилкой там отмерил определенное количество там расстояния. И он говорит, я шел и видел, воды было по щиколотку. Потом, говорит, я пошел дальше, и воды было по колено. Потом ангел еще отмерил, и я еще дальше было по пояс. А потом, говорит, я уже не мог идти, и я поплыл. И вот там, говорит, где он поплыл, я увидел, как на берегах реки выросли много деревьев, они были буйные, и они все плодоносили, было много плодов. Это, понимаете, это образы изобилия, благословения Божьего, которое там, где вот эта река Божьей жизни. Но эта река, она должна сегодня течь в нас, через нас, в наши души и в наши собрания, когда мы собираемся. Сегодня такая песня была правильная, вот мы пели ее. Я в первый раз ее слышал сегодня, про то, что пусть Иисус придет в каждое собрание, в каждую церковь. Дорогие мои, сколько сегодня бывает, попадаешь и случаешься, и собрание, и церковью называется, и все. Но приходишь и думаешь, слушай, ну как-то так и не понимаешь, а есть тут Иисус или нет. Потому что мы сегодня Иисуса по плоти не можем знать. Он по плоти вообще воскрес, изменился, и в своем ином уже, так сказать, обличии он уже сегодня одесную Бога. А как сегодня мы можем знать Христа и Иисуса? Как сегодня мы можем с Ним иметь общение какое? Кто знает? Через Духа Святого, совершенно верно, понимаете? Все церкви, они должны быть сфокусированы просто на одном – так молиться, так жить, так поступать, чтобы небо было открытым, и Дух Святой мог не просто частично, не просто как-то немножко нас благословить, а во всей полноте, понимаете, друзья мои? И вот за это, вот тут нужны усилия. И вот за это платится и должна платиться та цена, понимаете, которая приходит, которая, ну, она необходима просто. Иисус все заплатил, но если мы неправильно будем себя вести, мы можем терять благодать. Послание к евреям говорит вообще такое, такие слова, вот евреям, смотрите, я не буду уже, просто времени немного, не хочу вам показывать дома, посмотрите, если интересно. Евреям 13, 15, 16, там сказано так, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув там, не нанес вреда, и им не осквернились многие. То есть, как это потянуть? Ну, милость Божью потерять нельзя, Он милостив постоянно. А вот Духа Святого угасить, вот это можно на раз. И когда можно ходить наслаждаться полнотой Божией, радоваться и быть счастливым человеком, а можно поступить неправильно, вот и какие-то вещи сделать именно, что-то такое, что оскорбляет, угашает Духа Святого. И благодать это она начинает у тебя убывать. И иногда может случиться так, что ее уже не просто мало, а ее фактически уже нет. Бывает такое, что люди, которые хорошо знали Бога и ходили с Ним, вдруг они уже, ну, по каким-то причинам, где-то потеряли. Причины разные бывают, понимаете? Грехопадение, отношения с другими людьми, непрощение какое-нибудь, скандалы, глубокие обиды. Все это духовные травмы, которые наносят ущерб нашему духовному человеку, понимаете? Вот. Кто-то сказал, что если вот налить в глиняный сосуд масло оливкового и просто трещинку нанести ему, говорят, масло имеет способность просачиваться сквозь самые маленькие трещины, и масло неизбежно будет вытекать. Вот, понимаете, нам действительно, нам нужна святость и послушание Богу не потому, что это как бы, ну, Он нас таких не любит или не примет, но потому, что написано, без святости никто не увидит Господа. Без святости мы не сможем жить в благодати, мы ее неизбежно будем терять. А теряя эту благодать, мы будем становиться слабыми, немощными и беспомощными против козней лукавого, понимаете? Все падения обычно происходят, начинаются не с того, что вот, знаете, шел, все хорошо было, и вдруг раз, и сломался. Как правило, начинается с того, что по каким-то причинам человек теряет благодать, понимаете? Теряет, вместо того, чтобы ощутивши, что-то не так, ушел мир, ушла радость, нарушены отношения с какими-то важными, может быть, духовными людьми, связи духовные нарушены. Каяться, искать причины, налаживать отношения, понимаете? Вот мне в этом вопросе очень нравится вообще вот Вадим Анатольевич, ваш пастор. Все, мне очень нравится, у него искренность, я вижу. Он когда чувствует, что теряет, он готов на все, чтобы это вернулось. Он знает, он очень хорошо понимает, что он так же, как и я, и как и вы, без благодати, просто слабак, который ничего на самом деле не может. Он хорошо знает цену этого всего. И он бежит извиняться, понимаете? Бежит налаживать отношения с кем-то, перед кем-то кается, перед кем-то исповедуется в каких-то вещах, потому что он знает, что без благодати не обойтись, понимаете? Без благодати будет поражение, будет ломка какая-то, неудача и какое-то, ну, очень большие неприятности. То есть, вот, поэтому намного лучше нам нужно научиться с вами жить в благодати. И для этого я вам хочу буквально вот несколько самых простых советов дать сегодня. Когда я говорю, что нужно нам для того, чтобы научиться не просто ее получать, понимаете, а жить в благодати, и жить так даже, чтобы ее не просто у нас чуть-чуть, то вообще нет, то чуть-чуть, то вообще нет, то чуть-чуть. Вот сегодня пришли, вы уже получили благодать, вы знаете? Вы вот чувствуете, что что-то изменилось, так как вы пришли сюда, что-то вот внутри вас лучше стало, понимаете? Апостол Павел так и писал, он в послании к римлянам говорит, я приду к вам и буду у вас, чтобы вы вторично получили благодать. Как? Да через служение его. Собрались, помолились вместе, хорошую проповедь помазанную послушали, и через проповедь помазанную тоже жду святой действия. Вот сейчас, если вы открыты для меня, вы сейчас получаете благодать тоже. И уровень благодати вот был такой после прославления, вот с таким, после прославления вот такой. Еще добавит. И уйдете, и уже такой, фух, аллилуйя. И жизнь хороша, и жить хорошо. Понимаете? Но важно, это не должно быть чем-то, знаете, эпизодическим таким. Раз в воскресенье получил благодать, к вечеру что-то уже наделал, что она утекла у тебя вся, да? И в понедельник без благодати, вторник без благодати, а в среду вообще упал, напывся, накурывся там. Все, понимаете? Не должно сему быть так, братья и сестры дорогие, понимаете? А для того, чтобы этого не произошло, нам нужно направить наши усилия, чтобы благодать удерживать ее в нашей жизни, не терять ее и стремиться, чтобы она еще и на новые уровни даже выходила. Понимаете, дорогие, в чем дело? И вот самые простые советы. Совет первый. Что нам нужно для этого всего? Не искать оправдания, когда в жизни ты теряешь духовные позиции. Я сегодня уже не с одним служителем сталкиваюсь, я их не узнаю иногда, понимаете? Знал человека раньше, он такой горел, стремился, все. А потом я понимаю, где-то что-то не пошло так, где-то не получилось, в чем-то разочаровался, какие-то вещи потерял, очевидно, в жизни. Но вместо того, чтобы признать проблему и искать все-таки решение, вернуть то, что потерял, как-то примирился и убедил себя, что просто время изменилось, или он стал более зрелым и умным, и теперь, так сказать, эмоциональные переживания, как они это называют, ему теперь не столь важны. Он просто привык уже, привыкает жить без благодати, но поближе присмотришься, начинаешь понимать, что уже и в той степени уже где-то он уже не держится, да, и в этой он стал слабее намного, понимаете? Где мало благодати или нет своей, слабость неизбежна, понимаете? На своей силы воли можно пропхнуть какое-то время, но она тебя обязательно подведет, понимаешь? Не хватит у тебя ее и все. Или найдешь путь вернуть благодать и будешь держаться за нее, понимаешь, каждый день. Мне Вадим Анатольевич как-то сказал, мы с ним говорили, говорит, знаешь, какой, говорит, самый, вот я помню, такой был год успешный, говорит, в нашей жизни, центра и моей лично. Когда мы, говорит, пообещали Богу, говорит, в течение, говорит, всего года, по утрам, говорит, что бы ни было, при любых обстоятельствах, один час проводить в молитве. И вот знаешь, говорит, я помню, мы прожили год, и я не нарушил этого правила. Вы понимаете, это не закон. Это не потому, что Бог бы не любил Вадима Анатольевича, если бы какой-то день он это не сделал. Просто он понимал, это нужно, это была жертва его. Ради чего? Чтобы благодать не иссякало в его жизни, чтобы приходить к нему, и хорошо, плохо, настроение хорошее, легкое, понимаешь, чтобы благодатью вновь и вновь наполняться, он понимал, что это нужно, понимаете, ему. Вот это очень важный момент. Первое, разобрались, не обманывать себя, не придумывать. Если вдруг начал слезать в каких-то вопросах, ослабел, охладел, и все, признай эти вещи, покайся и бежи к престолу. Престол Бога называется престол благодати. Это Бог, он сидит, у него престол, там благодати этой полно, понимаешь? И он ее раздает бесплатно тем, кому это нужно, и тем, кто в это верит, понимаете? Иисус однажды сказал ученикам своим, ребят, я закончу, ну просто надо логично закончить именно мне, хорошо? Не могу оборвать на полусловие. Иисус говорит однажды такие слова. Он говорит однажды, помните, говорит, какой из вас отец, когда сын его попросит у него хлеба, дал бы ему камень? И какой из вас отец, если сын попросит яйцо, даст ему змею? Так и вы, говорит, если даже вы, будучи черствыми людьми на самом деле, умеете добрые даяния давать вашим детям, тем более отец ваш небесный, в Евангелии от Луки написано, даст Духа Святого просящим у него. Пусть вас дьявол никогда не убедит, что вы недостойны, что потому что вы упали, отступили, сломались, огорчили Духа Святого, аллилуйя, теперь для вас там закрыт престол благодати. Он открыт для вас,
аллилуйя,
но для верующих людей, понимаете? Для тех, кто приходит туда, к этому престолу, и говорит, Боже, я ничто, мне нужна Твоя благодать, я без нее пропаду, понимаешь? Боже, да, я не могу заплатить, но на то она и благодать, что она бесплатная. Она нужна мне, я обещаю, я буду стараться ее хранить, понимаете? Второй вопрос. Я уже говорил, вера нужна. Мы уже говорили. Без веры, когда приходишь к Богу, мы молимся. В молитве, что главное в молитве? Да благодати получить немножко, понимаешь? А хорошо, если немножко даже получится у тебя. Чтоб промолился. Кто-то говорит, сколько надо молиться? Час, полтора, два, 15 минут. Молиться надо столько, пока прорыв духовный не переживешь и не почувствуешь, как твои духовные закрома так... Вот это уже и успех есть молитвы. Можно час промолиться, и сухой пришел, сухой ушел, понимаешь? Я думаю, тогда, может, надо было два молиться. Молиться надо до духовного прорыва. Получил, то уже смотри по настроению. Захочешь попоклоняться, посидеть, будет расположение, посиди. Дела какие-то и все. Но главное, чтобы ты черпанул оттуда немного жизни, духа внутрь себя. В этом смысл. Итак, вера. Третье, что нужно обязательно. Жажда. Бог посылает свои дожди, обычные, написано, на праведных и неправедных. Вот на земле все, мы все уравнены здесь, понимаете? Идет дождь на Кременчуг, всех кроет, нас верующих, неверующих, больших грешников, маленьких грешников, абсолютно разница. Но везде Библия говорит, духовные дожди приходят только на жаждущие. Сегодня многие верующие потеряли вкус к духовному, понимаете? Так пристроились в жизни. У нас столько всяких кайфов сегодня там развлечений. я жертвой быть не хочу. Ага. Раз, раз, раз. Раз, раз. Можно чуть-чуть, а? Раз, два. Говорит, а я жертвой быть не хочу. Я вам просто хочу сказать именно. Это замечательный путь, как еще приходит в нашу жизнь благодать. Когда ты ради Бога, понимаешь, решаешься на что-то. Вот что мы делали здесь, когда мы сегодня собрали. Знаете, как это духовно называется? Вот это? Мы сегодня здесь, в начале нашего собрания, приносили Богу жертву хвалы. Мы сегодня не пошли там купаться на Днепр в такую жару. Мы какую-то жертву принесли, что мы сегодня сюда приехали, в такую жару здесь сидим. Это уже жертва на самом деле. Мы встали, поднялись здесь, молимся, ищем лица Господнего и воспеваем, поклоняемся Ему. Это духовная жертва. Для чего жертвы приносятся? На жертвы всегда приходит Божий огонь. Посмотрите Ветхий Завет, Новый Завет, вы увидите. Весь смысл жертвы, жертва приносится, чтобы небо открылось и огонь пришел.
Аллилуйя.
Жертва общительности, например. Когда вы кому-то проповедуете Евангелие, пригласили людей, рассказываете, служите им о Боге, расточая свой дар, время, силы, понимаете? Это тоже жертва определенная. Жертва может касаться, когда мы поддерживаем какое-то служение, когда мы финансы жертвуем на дело Господне. Это тоже жертва. Она может материальная, но поверьте мне, есть столько свидетельств людей, которые верны были в материальных пожертвованиях, а переживали духовное благословение. И этих примеров много. Жертвенность – это еще один путь, через который в нашу жизнь приходит духовная благодать. Один раз в моей жизни был хороший пример. Я что-то неправильно, очень, ну конкретно, вот угасил Духа Святого. С женой поругался там, еще какие-то вещи. И сижу злой, пустой, и какие-то уже мысли завертелись. О бутылке пива, сигаретах уже такая, знаете, приходит такое. Вот. Да, ну давно это было, но что там говорить. И сейчас бывают плохие мысли приходят, что вы думаете? Я без благодати никто и ничто.
Боже, спасибо.
И уже такие мысли приходят. А тут надо идти на евангелизацию, представляете? А я ж такой недостойный и грешный. А я там проповедовать должен в больнице людям. И думаю, ну все, пойду туда, потому что ж, ну, подвести под нельзя людей. Но проповедовать в таком грешном состоянии я не буду, конечно. Пришел туда, люди собрались, там аппаратуру развернули, девчонки наши спели несколько песен о Господе. Такая атмосферка, чувствую, меняется хорошо. Пришли там бабушек, человек там 15-20 именно, ну, людей из больницы на наше вот служение такое импровизированное. Вот. Ну, говорит, Игорь, ну ты, говорю, я, говорю, сегодня недостоин, говорю, кто-то другой проповедует. А там проповедников не было больше. И один брат, который просто помогал аппаратуру там носить тогда, говорит, ну что, ну тогда я буду, говорю. А он не готовился, ничего, представляете, выходит, и так у него не получается это все. И я смотрю, ну все, 10-15 минут, он старается, пыхтит, пот уже такой течет. Смотрю, какая-то бабулька раз стала, уже ушла, второй человек ушел. Я думаю, Боже, говорю, ну нельзя допустить, мы же так старались, понимаешь, чтобы здесь людям проповедовать Слово Твое. И я думаю, какой бы я грешный ни был, Боже, говорю, ну я не могу. Встаю, беру Библию и говорю, слушай, я говорю, классно, ты все говорил, давай, садись, давай я продолжу. И просто начинаю говорить, люди, Иисус вас любит, Бог есть, Он то-то, то-то, то-то. И я чувствую, как во мне что-то, только что все забито было, понимаете, я засыпал вот этот колодец свой, своими проступками, да. Но вдруг открывается что-то внутри. Я чувствую, как по чуть-чуть, начинает фонтанчик воды живой изливаться. Смотришь, какая-то бабулька уже там засыпать начала, раз так проснулась. И, ну, давай, сынок, давай. Понимаете? И тут как бы закончилось собрание. 4 человека в тот день покаялось. И призвали имя Господа. Одна из этих женщин до сих пор прихожанка в церкви в нашей, которая есть. Представляете? Бог запланировал ее в этот день спасти. И хотел использовать меня, чтобы через меня ее задеть словом. Вот. Но я где-то не пободрствовал, понимаете, сломался, угасил Духа Святого, потерял благодать, чуть-чуть было не помешал Божьим планам на самом деле. Ну хорошо, что все-таки пошел до конца, и где-то я уже, конечно, покаялся, я сидел уже просто, бывает такое, ты натворишь, дьявол тебя еще сверху грузит, все, хана тебе, Бог тебя больше не слышит, ты уже все свои шансы испытал, как ты можешь после того, что ты вот сейчас сделал, вообще Бог еще кому-то говорит? И я просто перешел через это. А потом, самое интересное, вот собрание закончилось, аппаратуру одрузили, собрали, и я иду домой, возвращаюсь. Иду, и опять чувствую, небо открытое. Смотрю на фонари, как прикольно светят. Смотрю на весь мир, жизнь, иду, и вот благодушествую, есть такое состояние. Мне просто так кайфово, я точно знаю, Бог здесь, Бог со мной, и Он любит меня, и Он доволен мной. Понимаете, друзья? Это прекрасное состояние. Там, где вы будете приносить жертвы какие-то в жизни для Бога, где будет от вас требоваться какие-то усилия для служения Богу, для славы Божьей, и вы не будете этого бояться, понимаете, вкладывать в это свою жизнь, вы увидите, как духовная благодать будет приходить, и вы будете вкушать на земле частичку небесных благ, которые там на небесах приготовил Бог для нас. И я хочу сказать, друзья, все это приготовлено для вас. Если вы захотите, поверьте, как дети вот в это, уцепитесь за эту жизнь и познайте, что все, о чем я сегодня вам рассказывал, это правда. И вы увидите, как это исполнится однажды. И уже в какой-то степени, наверняка большинство из вас в какой-то степени, вы где-то уже пережили. Но я могу сказать еще все впереди, слышите? Благодать дана не только, чтобы раз пережить, а потом всю жизнь вспоминать. Вот как меня когда-то Господь. Она дана для того, чтобы каждый день, скажи со мной, каждый день, чтобы каждый день мы жили и пребывали в этой благодати. Слышите? Это наше наследие, как рабов Господа, и наше оправдание от Всевышнего. Это наша единственная надежда быть победителями в этом мире. Да поможет всем нам Господь и да благословит нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот теперь все. Спасибо большое вам, друзья.